Лина Филимонова. «Русалка и гламурный пират». Аннотация. По условиям пари, их беззаботный курортный роман должен продлиться ровно 7 дней. Много это или мало? Время покажет. А мы посмотрим, смогут ли эти двое придерживаться первоначального плана. Она не боится морских глубин и высоких волн, поэтому все зовут ее русалкой. А он? Может, он прекрасный принц? Но нет, на принца не похож. Да и недолюбливает она принцев. Ей больше по душе пираты. Правда, этот слишком стильный и приглаженный. Гламурный пират. Лина Филимонова. «Русалка и гламурный пират». Глава первая.
Доброе утро самой неромантичной девушке на свете.
А я была уверена, что он меня не заметил. Когда я проходила мимо, он сидел спиной ко мне и что-то оживленно рассказывал своим соседям по столику. Они хохотали. Он выглядел очень довольным. Насколько можно судить по затылку. А теперь он стоит рядом со мной и радостно ухмыляется.
Удивительно, что мы уже во второй раз случайно встречаемся.
Вообще-то как минимум третий. Город маленький, буркнула я.
Но отелей тут достаточно. А мы оказались в одном.
Я пожала плечами, всем своим холодным и равнодушным видом говоря. Ну и?
Как ты после вчерашнего?
Просохла. А как дела у вас? Я улыбнулась дежурной приветливой улыбкой, так как заметила устремленный на меня со стороны бассейна взгляд.
То есть мы на «вы»?
Удивился он.
Типа коров вместе не пасли и на брудершафт не пили?
Я продолжала улыбаться. «Именно», — сказала я. «И очень вас прошу, держитесь от меня подальше. Минимальное желательное расстояние — 3 метра». Он вытаращил глаза. «Я его вполне понимаю. То, что я говорила, совершенно не соответствовало выражению моего лица. Но так уж получилось». Я одарила его прощальной ослепительной улыбкой, развернулась и проследовала в холл отеля. Не сомневаюсь, что он стоял и смотрел мне вслед, забыв подобрать отвисшую челюсть. Я поздоровалась с Мариной, дежурившей сегодня за стойкой. «Все в порядке?» «Да», — кивнула она. 3 номера с утра освободились. Сейчас там уборка. Вечером будет заселение». «Отлично. А что насчет расписания и афиши?» «Вон, на стенде. Я с утра распечатала и повесила». «Замечательно. Марина — прекрасный работник. Никогда ничего не забывает». Я подошла к стенду, окинула взглядом розовые листочки в витиеватых рамочках с расписаниями автобусов, теплоходов и электричек. Афиша на ближайший месяц тоже была в наличии. Такая же розовая, с каким-то сложным шрифтом. Я бы, конечно, выбрала что-то более нейтральное. Ну да ладно. Неожиданно я почувствовала, что за моей спиной кто-то стоит. В общем-то, я сразу поняла, кто это, но на всякий случай всмотрелась в глянцевую поверхность стенда. Точно, он. Синяя футболка с черным принтом, взъерошенные вихры и белые зубы, которые отсвечивают даже в таком сомнительном зеркале. Чему он улыбается, хотела бы я знать. Не потрудившись оглянуться, я пошла в сторону столовой, но, оказавшись за углом, изменила направление и повернула к подсобным помещениям. Склад прекрасно подойдет для моих целей. Поравнявшись с непременной дверью, я распахнула ее, вошла и затащила за собой того, кто шел за мной следом. Он удивленно хлопал глазами, но сопротивляться не пытался. Кажется, он даже обрадовался такому повороту событий.
«Вот значит как. Никогда бы не подумал».
Окинув взглядом стеллажи, заполненные пачками порошка, рулонами туалетной бумаги и упаковками салфеток, он выдал.
«А что? Обстановка вполне себе романтическая».
«Тебя что, заклинило?» Не выдержала я. Получилось почти визгливо.
«Радостная новость. Мы снова на «ты»,
— спокойно констатировал он и протянул руку. Я мгновенно отдернула свою. «Без рук».
«Без рук?»
— удивился он.
«Оригинально. «Только губы?»
«Какие еще губы? Да ты просто дятел!» «Нет, не просто. Ты романтичный дятел!»
Он засмеялся. «Разве ты не для...» Он сделал неопределенный жест рукой. «Романтики меня сюда затащила!»
«Как ты меня достал с этой своей пошлой романтикой?»
«Да я не имел в виду ничего пошлого. И вчера тоже. Только романтичный поцелуй. Один».
Он снова протянул руку к моей руке. Я знала, что дед с минуты на минуту спустится вниз, чтобы лично проверить работу электрика, менявшего перегоревший кусок проводки, и будет искать меня. Мне бы очень не хотелось, чтобы он застал меня за выяснением отношений с нашим постояльцем. На прошлой неделе он с громким скандалом выдворил из отеля одного озабоченного товарища, который не давал мне проходу, каждый раз при встрече пытаясь распускать руки. Я прекрасно с ним справлялась. Руки его оставались без дела. Но деду показалось иначе. Честно говоря, это становится проблемой. У деда просто мания какая-то по поводу меня и всех окружающих мужчин. Ему кажется, что каждый из них готов подкрасться из-за угла, наброситься и обесчестить. Во-первых, это чушь. Во-вторых, я давно взрослая, и у меня, благодаря работе, большой опыт по усмирению всех видов нахалов. А поведение деда вовсе не идет на пользу нашему отелю. Новый скандал нам совсем ни к чему. Поэтому я сказала пылкому Ромео: «Вылезешь в окно. Там всего пара метров до земли. Обойдешь здание и вернешься к бассейну».
«Чего?»
У него снова отвисла челюсть. Я убрала с подоконника коробки с резиновыми перчатками и моющим средством.
«Ты хочешь, чтобы я вылез из окна?»
«Я вроде все буквы выговариваю».
«Это что, типа ролевая игра?»
Обрадовался он. Я посмотрела на него так, что его иллюзии рассеялись.
«Это немного странно».
Он не двинулся с места. «Да вылезай уже!» В коридоре раздался голос деда. «Ты можешь просто делать, что тебе говорят?» Разозлилась я.
«Ладно, ладно».
Он сел на подоконник и свесил ноги вниз.
«Вообще-то я боюсь высоты. А тут вовсе не пара метров. Как минимум 2,20».
«Ну и замечательно», — сказала я и толкнула его. Я успела захлопнуть окно до того, как вошел дед.
«Ты чего тут делаешь?»
— спросил он. «Гуляю», — хмуро буркнула я. «Лучшая защита — нападения. А если начать оправдываться, тебя точно в чем-нибудь заподозрят». Да, получилось действительно немного странно. Вообще-то я планировала доходчиво объяснить этому дефективному романтику, что я на работе, и приставать ко мне категорически запрещено. Сделать это нужно было достаточно жестко, чтобы у него не осталось сомнений, и при этом так, чтобы дед не увидел. Но в жизни редко все идет по плану. Вот и в этот раз смешались обстоятельства. Придется отложить воспитательную беседу на будущее. Вчера вечером был сильный ливень, просто сумасшедший. А я возвращалась от Ники пешком, решила прогуляться. Она, конечно, уговаривала меня вызвать такси. Мол, нормальные люди при надвигающихся тучах и раскатах грома не гуляют. Но я была уверена, что тучи повисят над горами, да и уйдут восвояси, как уже было несколько раз на этой неделе. Поэтому от зонта отказалась. На самом деле, не только поэтому. Я была зла на подругу, но сказать ей об этом не решилась. Зато решилась не брать зонт, которую она мне настойчиво предлагала. Но и кому стало хуже от такого завуалированного протеста? Не люблю лезть в чужую жизнь советами, особенно если не просят. А она не только не просила, но и точно обиделась бы, если бы я откровенно высказала ей все, что думаю о ее драгоценном Эдуарде и его образе жизни. «Я чувствую себя такой легкой, воздушной», — восторженно верещала Ника. «Как безе?» Не могла удержаться от сарказма я. «Сама ты безе, как балерина Анна Павлова». Она попыталась встать на цыпочки и покружиться. «Один в один. — сказала я. А потом она стала угощать меня ужином. Я ничего не имела против салата с кедровыми орешками, но от пророщенной гречки и неаппетитной зеленой жижи из авокадо категорически отказалась. «Мне тоже сначала не нравилось», — призналась Ника. «Ни за что не поверю, что сейчас ей это нравится. Особенно жижа. Хотя сама она, похоже, в это верит. Ну что ж, любовь зла. Об этом все знают. И можно полюбить какое угодно травоядное животное и даже самой попытаться стать такой же травоядной. И пусть бы она себе ела разные сорняки, раз это делает ее счастливой. Я бы не возражала. Вот только я абсолютно уверена в том, что счастье это продлится недолго, и в самое ближайшее время она будет рыдать у меня на плече, проклиная злосчастного Эдуарда, ради которого так старалась, а он не оценил. Я давно поняла, из личного опыта и наблюдения за окружающими, что отношения, в которых один из участников изображает того, кем на самом деле не является, обречены на провал. Природа все равно возьмет свое. Ника обожает итальянскую кухню, а итальянцы отнюдь не сыроеды. Без пиццы и спагетти она долго не протянет. Да и не в пицце дело. Клевать зернышки, глядя на закат, а потом в 9 вечера ложиться спать — это точно не ее. Моя подруга любит веселиться до утра, спать до обеда, а после обеда, в промежутках между интенсивной работой над проектами, писать мне сообщения с умопомрачительными планами на ближайшие и следующие выходные. В общем, уходила я от Ники не в лучшем настроении, без зонта и без мира в душе. На полпути меня застал дождь. Если бы я не была так погружена в мысли о Нике и ее будущих разочарованиях, то, может, заметила бы, что тучи сползли с гор и угрожающе нависли над городом. Но я проморгала тот момент, когда еще можно было зайти в ближайшее кафе или спрятаться на остановке и вызвать такси. Дождь шел всего полминуты, а я уже была абсолютно мокрая, как лягушка в пруду. Платье прилипло к телу, волосы к лицу и спине. Пока что мне было тепло, но я знала, что очень скоро начну стучать зубами. Дождь хоть и летний, но довольно прохладный, да еще и ветер дует с моря. Зря я все-таки не взяла зонт. Как назло, поблизости не было никакого укрытия. Я как раз дошла до пустынного начала набережной, где нет ни одной, даже самой захудалой кафешки и вообще ничего с крышей. Хотя кое-где спрятаться все же можно. Я вспомнила, что над одним из спусков к морю есть навес. Небольшой, но вряд ли там сейчас аншлаг, так что для меня местечко должно найтись. До навеса было еще 200 метров, так что я побежала, хлюпая босоножками по лужам и мечтая о горячей ванне, в которую я непременно залезу, как только окажусь дома. И возьму с собой большую чашку чая с медом. Нет, лучше бокал с горячим глинтвейном. Литровый. Дождь, как будто обидевшись на мои мысли, припустил еще сильнее. Стена из воды была такой плотной, что я ничего не видела на расстоянии вытянутой руки. Поэтому его заметила только в тот момент, когда с разбегу влетела под навес. Вернее, даже не увидела, а почувствовала. Я попросту в него врезалась. Он издал какой-то звук, вроде «Ой!», видимо, не ожидал моего стремительного появления из-за пелены дождя. «Извините», — пробормотала я, переводя дух. «Да ради бога!» Он уже не только пришел в себя, но и успел, не особо скрываясь, окинуть взглядом мое прилипшее платье. Я тоже его оглядела, безо всякого смущения. Почти сухой, высокий, в белых кроссовках, художественно рваных штанах и джинсовой куртке. Самоуверенная улыбка властелина мира, элегантно взъерошенные волосы, бледная кожа. Видимо, приехал отдыхать совсем недавно. Я отвернулась, чтобы полюбоваться морем. С таким же успехом можно было смотреть в любую другую сторону. Видно, все равно ничего не было. А куда девать глаза, когда оказываешься на крошечном сухом пятачке посреди бушующей стихии, лицом к лицу с незнакомым человеком? В лифте люди обычно смотрят в стену или достают из кармана телефон.
«Прекрасная погода, не правда ли?»
«О, Похоже, он решил начать светскую беседу. Главное, тему выбрал самую традиционную. «И не говорите», — отозвалась я в том же тоне. «Замечательно освежает. А вы давно приехали на отдых? Теперь моя подача». «Нет, ну а что? Не молчать же, насупившись, как сыч».
«А почему вы так уверены, что я приезжий?»
«О, это совсем не трудно определить. У вас брюки в носки заправлены. Местные так не носят». Он опустил глаза вниз и рассмеялся.
1-0.
«Я вообще-то не играю. Дождь в центр площадки под навесом не попадал. Зато ветер гулял беспрепятственно. Еще немного, и я начну стучать зубами вовсе не в переносном смысле. Может, снять босоножки и рвануть бегом домой? Добегу минут за 15, а там горячая ванна». Я мечтательно вздохнула, а потом вздрогнула от его прикосновения. Он накинул мне на плечи свою почти сухую джинсовую куртку. Я так замечталась о горячей ванне, что даже не заметила, как он ее снял. А руки у него теплые. Значит, еще не замерз. Так что отказываться не буду. «Не стоило беспокоиться», — вежливо произнесла я. «Я начну синеть не раньше, чем через 5 минут».
«Вы слишком самонадеянны. У вас губы уже синие. Меня это тревожит».
«Большое спасибо». Его лицо с самого начала показалось мне знакомым, но последние сомнения рассеялись после того, как я увидела татуировки. На одном плече какая-то извилистая загогулина, возможно, хвост существа, скрытого футболкой. На другом — угловатые узоры, образующие широкий браслет. «Точно. Это наш постоялец из люкса на 6-м этаже. Я бы сразу его узнала, если бы при предыдущей встрече смотрела в лицо, а не разглядывала художественные изображения на руках. Правда, я видела его только сбоку и со спины, но тем не менее. Значит, я не ошиблась. Он действительно приехал только вчера. А еще я знаю, что он живет в Москве, а родился то ли в Самаре, то ли в Саратове. Все это мне пришлось самой переносить из журнала в компьютер, так как Светлана, сменщица Марины, отпросилась вчера к стоматологу. Правда, я точно не помню, как его зовут. То ли Алексей, то ли Александр, то ли вообще Афанасий.
«А вы тоже здесь отдыхаете?»
— спросил он. «Вроде того. Давайте лучше поговорим о вас».
«Обо мне?»
— он искренне удивился. «Вот, например, откуда вы приехали? Я легко могу это угадать».
«По носкам?»
«Почти. По кроссовкам. В белых кроссовках Рибок ходят преимущественно москвичи».
«Да ладно».
Он снова уставился на свои ноги.
«А вы, наверное, из Питера. Только питерцы испытывают к москвичам такую ничем не прикрытую неприязнь».
«А что? Он почти угадал. Я и правда училась в прекрасном городе на Неве 4 незабываемых года. Но только не я и не к вам. Вы же не настоящий москвич».
«Почему это?»
«Потому что родились вы в другом месте. В городе на большой реке. Вроде и Самара, и Саратов стоят на Волге».
«Вы гадалка или ведьма?»
— поразился он. Я только хмыкнула. Что-то меня понесло. Надо притормозить. Этот дождь собирается когда-нибудь заканчиваться? Я нетерпеливо посмотрела на небо. Потом достала из сумочки телефон, который, к счастью, не промок и нормально функционировал. Так, прогноз погоды. По часам. 8 дождь. 9 сильный дождь. 10 тоже дождь. Я изо всех сил старалась отодвинуться от него подальше, но как только расстояние между нами увеличивалось, у меня начинала мокнуть спина или бок. Навес не мешал брызгам лететь со всех сторон. Видимо, он все время наблюдал за моими тщетными попытками. Хоть я и не поднимала глаз от телефона, зарывшись в соцсети, но слышала с его стороны что-то вроде приглушенных смешков. «Ну все, пора уходить. Обычно такие сильные ливни долгими не бывают, но этот, видимо, какой-то особенный. Его куртка, поначалу приятно теплая, давно намокла от брызг и совершенно не греет. Надо собраться с духом и бежать домой». Засунув телефон в сумку, я подняла глаза и чуть не отпрянула назад.